Глава эта завершается стихотворением «Родной язык», отрывок из которого не могу не привести здесь. «И смутно слыша звук родимой речи, я оживал, и наступал тот миг, когда я понял, что меня излечит не врач, не знахарь, а родной язык. Кого-то исцеляет от болезней другой язык, но мне на нем не петь. И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть. Я за него всегда душой болею. Пусть говорят, что беден мой язык, пусть не звучит с трибуны ассамблеи, но мне, родной, он для меня велик». Всякий раз вспоминаю эту историю, не перестаю изумляться суровой мудрости этой женщины. Родившись и состарившись в высокогорном ауле, она ведала о том, чего не дано постичь иным высоколобым мудрецам века сего. А какое царственное достоинство! Как? Откуда? Каким духом прознала она, что язык по Шишкову – это еще и язык, то есть «я звучу». И если кто-то вдруг перестал звучать на родном языке, то его и в самом деле нет. Ведь звучать зычным может быть только живой. Поразительно, вы только вдумайтесь, ведь речь-то идет о языке очень небольшого народа. Небольшого, как выясняется, только в количественном измерении, таком неубедительном. И как же обращаемся со своим языком мы? Языком, на котором на протяжении многих столетий создавались величайшие творения мировой духовности и художественной мысли. Как прискорбно расточительны бываем мы подчас. Безусловно, это от широты нашей, о которой уже так много сказано и написано, и от национального ощущения богатейших кладезей. Не будем же забывать о том, что неисчерпаемых кладезей не бывает. Сорить же богатством и швыряться драгоценностями – прерогатива богатого. А как пробросаемся? Что тогда? С какой скрупулезностью прописаны государством всевозможные законы и положения, регламентирующие охрану и добычу полезных ископаемых, алмазов, нефти? Только тронь, руку оторвут, а то и голову. И разве ж не настало давным-давно время принять на самом высоком уровне после всенародного обсуждения закон о защите русского языка как важнейшего национального достояния? Прискорбно, но целые народы, считающие себя цивилизованными, да что там народы, континенты, продолжают жить так, словно и не было никогда Христа. И что совершенно непостижимо для сознания православного человека, без святых, без такого привычного для простой деревенской русской бабушки и непонятного иному продвинутому европейцу молитвенного общения с ними. Вообразите, обращаясь мысленным взором к небесам, мы молим о тех, кто покоится в святой земле, лучшие из которых, спасшиеся, снискавшие венцы, прославленные Богом, молят о нас, пока еще живущих на этой святой земле. Мы с вами живем по вертикали. Как же мы богаты? Да мы просто сказочно богаты. Что там Гарун аль-Рашид? Как преизобилует любовь, обращенная на нас? Поясню. Скажем, крымский татарин называет родину «Анаветен», что значит «родина-мать». Азербайджанец скажет о родной земле «Анаторпах», что означает «мать-земля». И, конечно же, у каждого человека, независимо от цвета кожи и разреза глаз, есть та единственная мама, что даровала ему жизнь. Но мы все равно богаче, ведь у каждого из нас есть еще и крестная мать. Та, что призвана печься о нас не менее, а то и более собственной нашей матери, и прежде о нашем духовном возрастании, о нашем грядущем спасении. Сколько русских людей могли бы поведать удивительные истории о том, как неустанными стараниями, горячей молитвой своей крестной ко Христу, Богородице, святым угодникам Божиим были отмолены они и спасены. А еще Матерь Церковь, где рождаемся для вечной жизни в таинстве святого крещения и в лоне которой благословенно пребываем до скончания дней наших, и которая нас, окаянных, с нарастающим год от года страхом Божиим от сознания собственного несовершенства и недостоинства, сподобляет, тем не менее, причащение святых христовых тайн, освещает все пути наши, молится о здравии нашем, венчает наш брак, освещает наше жилище, поставляет нам духовных пастырей, когда же настает срок, благословляет сам уход наш, продолжая без устали молиться об упокоении наших душ. а еще Матерь Небесная, Пресвятая Богородица, та, что присно блаженная и пренепорочная, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, Всецарица, Матерь Света, невеста неневестная, предивная лествица, связующая небо и землю, наша небесная заступница, которой взываем в своих бедах и скорбях. Яко ни имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешельницы, токмо тебе. Можно ли не памятовать о том, что мы являемся обладателями единственной веры, где Бог, только вдуматься, есть наш Отец Небесный? И это не просто метафора. Вот и святой апостол Павел свидетельствует. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но разве ж не бывает среди людей так, что отец и сын перестают быть близкими людьми, не дружат между собою? Увы, часто. Нас же устами святого апостола Иоанна называет своими друзьями сам Бог. Вы только послушайте. «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Разве ж такое может даже присниться? Воистину, нам всем есть за что неизбывно благодарить Христа». Одно из воспоминаний детства связано с бабушкой, мамой моего отца, рано заменившей мне мать. Бывшая рафаковка, она была учительницей начальных классов, единственная в нашей большой семье, получившая высшее образование на азербайджанском языке. Вспоминая бывшую жизнь, дочь купца первой гильдии, разоренного большевиками, и жена революционера, она вздыхала украдкой, повторяя чуть слышно: «Язых Николай, язых Николай». «Какого такого Николая?» — жалеет она, недоумевал я тогда. «Ведь язых по-азербайджански значит несчастный». «Да не было в нашей родне и среди близких никакого Николая, это я знал точно». А оказалось, был. Так моя покойная бабушка Бадам Ханум все сокрушалась, жалея казненного русского царя. Давно это было. А тут забежала как-то соседка с нижнего этажа, русская, моя ровесница, и просит помочь. Внуку Саше, говорит, в школе задали написать доклад про Николашку. Господи помилуй. Если вспомнил сейчас об этом, то лишь потому, что был у всех у нас еще один отец. Воистину, отец всем народам некогда великой и славной империи, любимой и любящей. Многое, очень многое вкладывал русский человек в словосочетание «царь-батюшка». С его гибелью многое несчастливо изменилось в Отечестве нашем и в судьбах наших, померкло, а то и попросту исчезло, как и строчка «императору с поборствуй перед путешествующим с путешествуй вечерним молитвенным правилем». Только и слышишь на несетование, а будет ли у нас снова царь, так он нужен России, тяжко ведь без него. И что ответить на это? Ну, был у нас государь. И что мы с ним сделали? Как поступили с его женой, детьми, с близкими его? Что сотворили со всей державой нашей? Куда как важнее, наверное, прежде иметь царя в голове, а там, глядишь... Еще всплывают в памяти почти 4-10-летней давности улыбки моей московской родни, а фамилия наша, для тех, кто понимает, первопрестольный ведет счет уже 5-му поколению. Когда они услышали из уст юного своего гостя, меня тогдашнее выражение, кажущееся им забавными. Но дело-то как раз было в том, что я родился и жил в Николаевском доме, как говорили в Баку, гонял велик по Николаевской улице. Старые бакинцы по сию пору до революционное время называют не иначе, как Николаевским временем. В одном я не прав, когда сказал, что он, царь наш, был. Он есть и поныне, и пребудет с народом своим, покуда теплится в нем вера во Христа и Богородицу, пока молит он о предстательстве святых угодников Божий и их блистательном сонме святых царственных страстотерпцев. Императору Николаю, императрицу Александру, царевичу Алексею, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, преподобно-мученицу, великую княгиню Елисавету. В свое время в Москве с помпой прошел антифашистский съезд, о чем не преминула сообщить пресса. Причем начался он, как было упомянуто в газетных статьях, с кинопоказа галереи самых известных фашистов XX века, где среди извергов рода человеческого, которых здесь и упоминать-то не хочется, вы представляете, последний русский царь, уже прославленный к тому времени нашей церковью. Но мы и это проглотили. Или попросту не заметили. Как не заметили когда-то и не содрогнулись от страшного злодеяния, совершенного в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в подвале дома купца Ипатьева.